Василий Васильевич Меркурьев, один из выдающихся мастеров советского театра и кино, более чем за 50-летнюю жизнь в искусстве сыграл множество самых разнообразных ролей и в классическом, и в советском репертуаре. Сегодня хочется вспомнить образы, созданные актером в классическом репертуаре, тем более что значительная часть из них вошла в сокровищницу советского актерского искусства. Так случилось, что Меркурьев начал свою сценическую жизнь 22-летним студентом Института сценических искусств именно с классической роли. Да с какой роли? Силы Ерофеича Грознова в пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Сыграв ее впервые в 1926 году, артист пронес ее через всю творческую жизнь. С 1958 года он играет ее на сцене театра имени Пушкина. Последний раз Меркурьев вышел в этой роли на своем юбилейном вечере в 1974 году. Роль Грознова стала подлинным сценическим открытием артиста. Мы предлагаем вам послушать сцену из этого спектакля в записи 1948 года.
И рада бы я вас послушать. Очень я люблю, когда страшное, что рассказывают. Ну и про королей, и про принцев тоже интересно. Да на уме-то у меня не то, свое горе одолело.
Я про сражение плохо помню. Давно это было. Прежде хорошо рассказывал, как Браилов брали. Теперь забыл. Я ведь больше 20 лет в чистой отставке. После-то я все в вахмистрах, да в присяжных служил. Гербовую бумагу продавал.
Все у денег, значит, были?
Много их через мои руки перешло.
А мы вот бьемся, так бьемся деньгами. Уж как нужны, как нужны.
А кому не нужны, жить трудно стало. За все деньги плати.
Жить-то бы можно, а вот долг платить тяжело.
Платить тяжело. Занимать гораздо легче.
Ну, не скажите. Вот я понабрала деньжонок, долг-то отдать. А все еще не хватает, да на прожитие надо. Рублей бы 30 призанять, а где их возьмешь? У того нет.
А у другого есть, да не даст. Вот у меня много денег, а я не дам.
Что говорите?
Говорю, денег много, а я не дам.
Да почему же?
Жалко.
Денег-то?
Не, вас.
Как же это?
Я проценты очень большие беру.
Скажите, да на что вам? Вы, кажется, человек одинокий.
Привычка такая. А вы кому должны-то?
Купцу.
Богатому?
Богатому.
Ну так не платите, а в чем горевать? Вот еще нужно себя разорять.
Да ведь по векселю.
Да что ж за беда, что по векселю. Не платите, да и все тут. А много ли должны-то?
Да без малого 200 рублей.
200? Да не-не-не. Что вы, умели столько денег отдать? Ни под каким видом не платите.
Да ведь он документ взял, говорю я вам.
А чего ж ему еще? Пущай смотрит на документ.
Да ведь посадит сына-то.
Куда?
В яму к Воскресенским воротам.
Ну что ж, пусть посидит. Там хорошо, пищу очень хвалят.
Да ведь срам, помилуйте.
Не, ничего, там хорошие люди сидят, значительные. Там компания хорошая. А бедному человеку чего же лучше? Покойно, квартира теплая, готовая. Хлеб все больше пшеничный.
Это действительно верно, что вы говорите. Только жалко. Сын ведь.
А чего его жалеть? Посидит, посидит, опять домой придет. Деньги-то жальче. Они-то уж не воротятся. Запрет их купец в сундук. Вот идите домой ни с чем. А спрятать их подальше, да вынимать помаленьку на нужду. Насколько их хватит? Ну, пропади у вас столько денег. Что бы вы сказали?
Сохрани Бог. С ума можно сойти.
Украдут жалко, а своими руками отдать не жалко. Смешно! Руки-то по локоть надо отрубить, которые свое добро отдают.
Справедливы, очень справедливы ваши речи. А все-таки у меня сомнения-то. Чужие деньги взяты, и как их не отдать?
А что, вы на сбережения брали? Ну, коли на сбережения, да они у вас целые, так отдавайте. А я думал, трудовые. Трудовые-то люди жалеют, берегут.
Так вы не советуете отдавать?
Купец от ваших денег не разбогатеет. А себя разорите.
Уж как я благодарна. Женский ум, что делать-то, всего не сообразишь. А ежели сын требовать будет?
А что сын? Сиди, мол. Вот и все.
В этой роли уже в юные годы проявилась редкая способность артиста за внешним комизмом и нелепостью образа показать глубину и серьезность жизненного явления. По мере того, как забывалась и отходила на второй план комичность первого появления Грозного, перед зрителями все шире и шире открывалась картина изуродованной человеческой натуры, растоптанного человеческого достоинства. С одной стороны, это был страж и оплот старого порядка дореволюционной России. С другой – одинокий и бесприютный старик, жертва этого порядка. В этой роли соединились две противоположных линии творчества Меркурьева – комедийная и драматическая. Роли в пьесах Островского занимают особое место в творчестве артиста. В разные годы ему довелось сыграть Восьмибратова в «Лесе», Боровцова в «Пучине», Досужева в «Доходном месте», Курослепова в «Горячем сердце». В 1971 году Меркурьев сыграл одну из лучших своих ролей в классическом репертуаре – роль Флора Федуловича Прибыткова в пьесе «Последняя жертва». Этот спектакль на сцене театра имени Пушкина поставила Ирина Всеволодовна Мейерхольд. Выдающийся мастер сцены Меркурьев во многом по-новому подошел к этой роли и создал характер цельный, крупный, великодушный. Некоторые критики даже ставили Прибыткова Меркурьева в один ряд с образами людей, подобных Егору Булычеву и Савве Морозову. Масштаб характера, созданного артистом, позволял делать и такие сравнения. Блистательный, вальяжный меркурьевский Флор Федулыч, кого он только не покупал, кого не обманывал, а вот встретил женщину обманутую, брошенную, несчастную, и проснулась в нем жалость и сострадание, желание согреть и спасти человека. Он, может быть, впервые, неожиданно для самого себя, узнал радость и счастье быть добрым. Последняя жертва Прибыткова на алтарь любви и доброты, и счастье, что довелось ее принести, счастье, что встретилась ему такая женщина, перед которой во всей полноте раскрылась широта и величие души русского человека. Как много может вместить одна роль большого мастера? Создавая образ Прибыткова, Меркурьев как бы все время шел в гору, на подъем, углубляя и укрупняя своего героя, добиваясь предельной точности в постижении загадок человеческой души. Исполнительница роли Юлии Тугиной Галина Карелина вспоминает о своей работе с артистом. «В душе его героя, — говорит она, — шла непрерывная борьба с самим собой. За блеском внешнего благополучия проглядывало одиночество, незащищенность и ранимость. В этом был не только его герой, но еще и он сам. Это тема не только образа, но и личности актера, его судьбы. В самых трагических местах своей роли я видела глаза человека чуткого, участливого, понимающего горе другого человека. Только бы помочь, только бы спасти, — говорили эти глаза».
Флор Федулыч.
Что прикажете?
Вы давеча приезжали занять денег у меня.
Так точно.
Теперь я приехала к вам занять денег.
Напрасно беспокоитесь, я взаймы не даюсь.
Но я вам большие проценты заплачу.
Обидно слышать, если вам угодно большие проценты платить, то извольте обращаться к ростовщикам.
Я их не знаю, где они и кто они.
И не дай бог знать, и я не знаю.
Флор Федулыч, мне нужны деньги.
Не верю, извините, не может быть, на что вам деньги, вы не торгуете. Ну что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну птичьего молока. Извольте, я все достану, но денег не дам-с.
Флор Федулович, вы меня обижаете. Я не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства, я прошу вас только одолжить меня на короткое время. Через месяц или два я возвращу вам с благодарностью. Это пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. Если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
Душевно бы рад, но денег нет. Нуждаюсь. Занимаю сам. Ну, смею вас заверить.
Я вас не узнаю. Молодая, хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете. Да вы с ума сошли. Дайте мне денег, я вам приказываю.
Шутите? Шутите? Не строго приказываете. Если приказывать, так надо построже. А если просить... Так надо поучтись.
Флор Федулович, милый, ведь я ни к кому другому не обратилась, а прямо к вам. Цените это.
Ценюсь, очень ценюсь.
Ведь расположение женщины только услугами можно приобрести.
Да, это правда.
Женщины капризны, чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все.
Да, это точно.
Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот, давеча я отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, на них напрашиваюсь. Я обдумалась, милый Флор Федулович. Я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра.
От всей души желаю вам добра, оттого и денег не даюсь.
Ну, голубчик, Флор Федулович, ну, милый мой.
Извинитесь. Мы и в таких позициях дам видали, но это уж другой сорт. А вам нехорошо. Я желаю быть к вам со всем уважением.
Вы даже в мою искренность не верите.
Не верю, и в дураках быть не хочу. Ведь вы после посмеетесь надо мной, скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да и посмеетесь-то не одни.
Бог с вами, Бог с вами.
Скажите, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
Обманывать я вас не хочу. Да и правды сказать не могу.
В таком случае кончимте этот разговор. Если... Кушать вам не угодно, так кофею не угодно ли, или фруктов я прикажу сейчас подать.
Ах, ничего мне не надо, ну поймите вы, что я без этих денег не могу возвратиться домой.
Эти деньги не вам и не на дело, они будут брошены.
Да что вам до того, кому они нужны, прошу, я уж мое дело, куда я их дену?
Нет, не так рассуждать, извольте. Прежде чем просить, нужно дать мне отчет. Куда вы делите деньги, которые вам муж оставил?
Как? Вы требуете от меня отчета?
Да. Да не нужно. Я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет. Сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. А чего же мне не взять? Там двух мало, бери 5, либо 10. Вон куда идут наши деньги.
Ах, Флор Федорович.
А разве за этим мужья женам-то капиталы оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыне, сложа руки, нужно. Муж-то и копит, и бережет для жены. Его-то и скупым, и скамедой и прозовут. А любовника после добрым барином величать будут. А чего ж любовнику не бросать деньги? Он не считает их, полный горщик в карман кладет, не считая, и бросает. Так что за напасть? Лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином зовут, а не любовника моей жены.
Может быть, все это и правда, но...
А? Оставимте этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня, может, за город куда не угодно ли? Погода благоприятная. Дадут жук послушать. Это любопытно, она креолка. Эти женщины совсем особенные.
Не мучьте вы меня. Спасите, Плор Федулович, умоляю вас.
Я не могу. Не могу. У меня деньги дельные, на дело должны идти. Они мне все рассчитаны, всяко рублю свое место. Излишек я бедным отдаю. А на мотовство, на пьянство разным. Я ни от кого расхода сойти не от моих криков.
От этих денег зависит все мое счастье.
Я не верюсь.
Это уж последняя жертва, последняя, которую я для него
не
делаю.
Эти деньги завтра же будут брошены. Никакой свадьбы. Никакой свадьбы.
Флор Федулович, умоляю вас.
Я не могу.
Флор Федулович, от вас зависит счастье всей моей жизни. Не погубите меня. Если вы дадите денег, я буду благословлять вас как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей гибели. Я прокляну вас, вы будете моим злодеем.
Я не допущу, чтобы вы меня считали своим злодеем. Много ли вам нужно?
6000.
И с такой малости унижать себя. Вы такая богатая, добрая, милая дама. Боже мой!
После Островского одним из любимейших писателей Меркурьева был Гоголь. Ему довелось сыграть две роли в произведениях писателя. Последней работой артиста в театре была роль Манилова в «Мертвых душах». Очень недолго играл артист эту роль. С другой гоголевской ролью Меркурьеву пришлось встретиться не однажды. Так случается иногда, что образ, созданный замечательным актером, является настолько точным и глубоким, что навсегда связывается в сознании зрителей именно с этим актером. В начале 30-х годов два молодых актера, Василий Меркурьев и Юрий Тулубеев, подготовили эстрадную композицию по повести Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Актеры играли без грима, сидя лицом к зрителям, что требовало точного внутреннего перевоплощения. Два замечательных актера создавали особый мир гоголевского провинциального захолустья, в котором только и могла возникнуть их умилительная патриархальная дружба и разгореться столь же патриархальная ссора. Меркурьевский Иван Иванович и Тулубеевский Иван Никифорович вызывали не только видимый миру смех, но и невидимые миру слезы. Актерам удалось через образы своих героев показать драматизм жизни, где смешное и нелепое, горестное и страшное в людях образует нерасторжимое единство. В начале 40-х годов был снят фильм по повести Гоголя с Меркурьевым и Тулубеевым в главных ролях, а в 1950 году поставлен радиоспектакль, отрывок из которого вы сейчас услышите.
После этого она вынесла еще шапку и ружье.
Что же это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. На что ж оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Хорошая вещица. Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь?
Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты.
Помоги Бог, Иван Никифорович.
Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что я перед вами в натуре.
Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.
Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?
Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?
Почивал.
Так вы теперь и встали?
Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Как же можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге. Восхитительный. И сено такое рослое, мягкое, злачное.
Горпына! Принеси-ка Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной.
Хорошее время сегодня.
О, не хвалите, Иван Иванович. Некуда деваться от жару, чтоб его черт же.
Вот нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да уже будет поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова.
Но чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей.
Иван.
Не знаю, чем я вас обидел.
Полно уже, полно, Иван Никифорович.
Да и богу я не обидел вас, Иван Иванович.
Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку.
Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, а только я вас не обидел ничем.
Не знаю, отчего они не идут. Время ли не приспело еще, только время кажется такое, какое нужно.
Вы говорите, что жито хорошее.
Восхитительные, восхитительные жито. Ну что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?
Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь и проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только вывороти, и снова можно носить.
Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.
Какая?
Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлен выветривать вместе с платьем? Смею ли просить вас об одолжении?
Чего, ничего, вы одолжайтесь. Я понюхаю своего. Вот глупая баба. Так она и ружье туда ж повесила. Хороший табак делают в сорочницах. Я не знаю, что он кладет туда. А такое душистое. На конупер немного похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайте.
Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно.
Как не нужно? А случится стрелять?
Господь с вами, Иван Никифорович. Когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение.
Иван Иванович необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорит?
Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне.
Как можно? Это ружье дорогое.
Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы-то так вдруг и отдать его. Ну как можно, это вещь необходимая.
На что ж она необходимая?
Ну как на что? А когда нападут на дом, разбойники? Ну еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. А от чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье.
Хорошее ружье. Ты у него, Иван Никифорович, замок испорчен.
Ну, что испорчен? Можно и починить. Нужно только смазать коноплянным маслом, чтобы не ржавел.
Вот, из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Да-да, вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам никакой приязни?
Ну,
да как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи, я ни разу не занимал их.
Ну?
А когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. А что ж, разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играет с моими собаками. Может, я им ничего не говорю. Пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют.
Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
Ну, а что же мне дадите за него?
Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?
Вот опять. Без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Иванович.
Ну как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье прямо черт знает что такое, вот. Свинью.
Отчего же она черт знает, что такое, Иван Никифорович?
Ну, как же вы сами посудили бы хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает, что такое свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.
Что ж нехорошего заметили вы в свинье, Иван Никифорович?
За кого же меня в самом деле принимаете? Чтоб я свинью...
Садитесь. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавее, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем. Слава Вышнему Богу. И на земле говорят, что три короля объявили войну царю нашему.
Да, говорил мне Петр Федорович. А что ж это за война? И от чего она?
Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.
Вишь, дурни, чего захотели?
Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову.
А что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович.
Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?
Ну, мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью. А говорите, как недорост. Да чтоб я за дурак такой.
Садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя околеет, ваше ружье. Не буду больше говорить.
Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.
Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.
Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись.
А ты...
Да где ж видно, чтоб кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши свои не поставили.
Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью даю вам.
Ха! 2 мешка овса и свинью за ружье?
Да что ж, разве мало?
За ружье?
Конечно, за ружье.
Два мешка за ружье.
Два мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли?
Вы поцелуйтесь своей свиньей. Во-во, а коль не хотите, так черт.
Нет. Вас зацепи только. Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие бухамерские слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окуриться.
Да, позвольте. Позвольте, Иван Иванович. Ружье вещь благородная. Притом самая любопытная забава. Притом и украшения в комнате приятные.
Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень, списанный твой.
А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
С героями Чехова Меркурьеву пришлось встречаться нечасто, и роли эти были небольшие. Несколько раз он играл Чехова на радио. В 1968 году на ленинградском радио был поставлен спектакль «Инсценированные рассказы Чехова», в котором артист исполнил роль поручика Дубова в рассказе «Дорогая собака». И здесь, как и в лучших больших работах артиста, проявилось удивительное умение Меркурьева за внешне комичной ситуацией разглядеть и сыграть драматизм и грусть. В сущности, этот поручик так же одинок и никому не нужен, как и его собака. Эта маленькая сценка – подлинный шедевр артиста.
На море шторм, не встать, не сесть, в голове туман. На бочку сядь и ноги свесть, и будешь капитан. Но фиг блеск элегант на пустой карман. И был бы вовсе я герой, да жаль карман с дырой. Будь здоров. Великолепный пес, замечательная собака. Обратите внимание на морду. Морда одна чего стоит. Ежели на любителя наскочить, так за одну морду 200 рублей дадут. Что, не верите? А в таком случае вы ничего не понимаете.
Я понимаю, но...
Ведь это сеттер. Сеттер чистокровный, английский сеттер. Стойка поразительная. А чутье? Нюх. Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? А? 100 рублей. Ха! Дивная собака. Шельва, Милка, дура. Милка, Милка. Пойди, пойди сюда, пойди сюда, пойди. Собачечка, песик мой. Никому тебя не отдам. Никому. Красавица моя. Разбойник такой. Ведь ты любишь меня, Милка? Пошла вон. Знаешь, на лапу прямо на мундир лезешь. Да, Кнапс, 150 рублей дал за щенка. Стало быть, было за что? Одно только жаль, охотиться мне некогда. Гибнет без дела собака, талант свой зарывает, потому-то и продаю. Купите, Кнапс. Всю жизнь будете благодарны. Но если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину. Берите за 50, грабьте.
Нет, голубчик, будь ваша Милка мужского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...
Милка не мужского пола? Кнапс, что с вами? Милка не мужского пола? Так что же она, по-вашему? Сука? Хорош мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки.
Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок. Конечно, сука.
Пожалуй, вы еще скажете, что я дама. Ах, Кнапс, Кнапс. А еще тоже в техническом кончили. Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель. Мало того, любому кобелю 10 очков вперед даст, а вы не мужского пола.
Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дурака меня считаете, обидно даже.
Ну, не нужно, черт с вами, не покупайте. Вам не втолкуешь. Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога. Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Харамеев, коньяку.
Mm-hmm.
Догорели, огни догорели, досвели золотые мечты, и кружат лепестки облетели, и увяли, завяли цветы.
А хоть вы и женского пола. Удивительное дело, для вас же лучше. Принесет вам щенята, что не щенок, то и четвертная. Всякое вас охотно купит.
Я один с безысходной тоскою, весь в мечтах и безумстве былом, весь объятый любовью былою, зачарованный сладостным сном.
Не знаю, почему это вам так нравится, кобели. Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее, и привязчивее. Ну уж, если так боитесь женского пола, то извольте. Берите за 25.
Нет, голубчик, ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна. А во-вторых, денег нет.
Как бы и сказал раньше. Милка, пошла отсюда. Хороший и малый, Кнапс, честный. Жалко мне вас так отпустить, черт подери. Знаете что, берите собаку даром.
Куда же я ее, голубчик, возьму? И кто у меня с ней возиться будет?
Ну, не нужно, не нужно, черт с вами. Не хотите и не нужно. Ну, куда же вы? Сидите.
Пора, прощайте.
Так постойте, я вас провожу.
Дубов и Кнап садились и вышли на улицу. Первые 100 шагов прошли молча.
Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но мне решительно не нужна.
Не знаю, милый, какие же у меня тут знакомые?
До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил.
Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?
Должно быть, принимают. Наверное, не могу сказать.
Пошлю завтра с Вахромеевым. Черт с ней. Пусть с нее кожу дерут. Мерзкая собака. Отвратительно. Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала. Подлая. Ну, добро бы порода хорошая. А то черт знает что. Помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи.
Прощайте.
Василий Васильевич Меркурьев обладал добрым талантом. Он щедро дарил людям радость, поэтому он будет долго жить в сердцах людей.